Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И снова доброе утро. У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 радио «Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалии» и на канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, материковая Украина 044 490 29 05. Поехали!
Крым в центре внимания.
Известная бывший крымский прокурор Наталья Поклонская анонсировала молитвенное стояние против фильма «Матильда», который посвящен истории взаимоотношений Николая II, последнего российского императора, с известной балериной Матильдой Кшесинской, о том, что стоит за личностью Николая II, его отношениями и за этим фильмом. И также, конечно, какое имеет отношение Наталья Поклонская ко всему этому, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
За последние 100 лет только один русский царь не жил с балериной. Это я. Какая красивая. Кшесинская.
Ты украл мой поцелуй!
Фильм еще не вышел в прокат, а петицию против него к 1 августа подписало более 23 тысяч человек. Депутат Государственной Думы от аннексированного России Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей удалось собрать еще больше подписей – 100 тысяч. Ранее Поклонская дважды обращалась к генпрокурору России с просьбой провести проверку «Матильды». Она назвала фильм кощунственным и организовала молитвенное стояние против ленты российского режиссера Алексея Учителя. Самое масштабное стояние прошло в Москве на территории храма Воскресения Христова. По подсчетам организаторов, там собралось несколько тысяч человек. Критикующая фильм Поклонская на своей странице в Facebook в день акции написала, что приняла участие в молебне в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии. Православные активисты заявили, что лента об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет их чувства. Один из главных участников стояния в Москве, протоиерей Всеволод Чаплин, подчеркнул, что сделает все для того, чтобы фильм не вышел на экраны.
Ну, я надеюсь, что мы все-таки добьемся того, что фильм не будет в массовом прокате, по крайней мере, и не будет.
А вы смотрели картины, я так понимаю?
Нет, но я достаточно много читал сведений о том, что представляет из себя сценарий.
Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, который присутствовал на акции в Москве, сообщил, что никто из православных активистов, с кем он беседовал, фильм «Матильда» не смотрел. Режиссер Алексей Учитель сказал, что его юристы готовы к любому повороту событий и раскрыл смысл своего фильма.
Показать, что причисленный к лику святых за мученическую смерть, это тоже важный очень момент. Показать его человеком, который страдал, любил, был не сразу памятником, который сомневался, мог делать и какие-то ошибки, и делать большие и великие дела.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать картину Алексея Учителя, которая еще не готова, по меньшей мере странно. Премьера киноленты запланирована на 25 октября. Снежана Старовицкая для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Сначала процитирую Наталью Поклонскую. «Никакого скандала нет, это всего лишь работа. Ко мне обратились люди на протяжении 11 месяцев, обращаются с письмами, которые просят правоохранительные органы и соответствующие компетентные органы Министерства культуры России обратить внимание на то, что данный фильм был снят под утвержденный сценарий, под который были выделены государственные деньги. Этот сценарий был изучен, исследован специалистами, экспертами, докторами наук и сделан соответствующий вывод, что данный фильм, который снят по сценарию изученному, является высокопровокативным. Количество подписей, которые поставлены под обращением письменным, 100 тысяч. Это 100 тысяч живых людей, и 13 коробок, куда мы сложили все эти обращения, были отправлены в адрес генерального прокурора, министра культуры Российской Федерации и другие полномочные органы, насчет возможного преступления, потому как в Уголовном кодексе РФ предусмотрены соответствующие составы преступления по данному факту разжиганию религиозной ненависти и розни на почве религии. Конец цитаты. С нами на связи Виктор Трегубов, украинский публицист и главный редактор издания «Петр и Мазепа». Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о ситуации, которая сложилась вокруг еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда», о том, что там на самом деле происходит с Николаем II, мы будем говорить с историками потом. Сейчас меня больше интересует, во-первых, почему в России такая реакция, почему дошло до молитвенных стояний против показа этого фильма, и какое имеет отношение Наталья Поклонская к не только к фильму, но и вообще к исторической политике в отношении царя. Вот с вашей точки зрения, я даже знаю, что вы имеете возможность выступить в качестве эксперта-богослова. Вот с вашей точки зрения, есть ли там действительно какое-то... Я понимаю, что вы не видели этого фильма, но все-таки может быть там какое-нибудь оскорбление чувств верующих? Или здесь мы имеем какое-то вот... Ну, я не знаю даже, как это назвать. Эксцесс Поклонской.
Ну, исходя из того, что об этом фильме вообще известно, и исходя из того, что известно о позиции Поклонской, которая с портретом Николая II пришла на бессмертный полк, вот, как будто он ее дедушка, погибший во Вторую мировую, вот, да, действительно, это эксцесс Поклонской и не только Поклонской. Дело в том, что в России вообще существует определенная когорта людей, для которых тема, как тема царя, так и тема царской семьи является определенным фетишем. Вот. К религиозным чувствам это имеет весьма относительное отношение. Вот. Это скорее, хотя в принципе где-то, наверное, структурно-психологически это нечто сходное, это именно какой-то, не, какой-то специфический пиетет именно к царской семье. Вот, который уже принял, безусловно, принял форму религиозного культа. Другое дело, что христианским этот культ назвать сложно. Это скорее какой-то культ личности. Вот. Но и, соответственно, этот культ определенным образом в Российской Федерации поддерживается. Ну, это так скорее исторически сложилось. Да, есть определенное количество людей, может быть, их даже действительно наберется какие-то там тысячи, на которые именно... очень любят батюшку-царя. Настолько любят батюшку-царя, что сама мысль о том, что батюшка-царь вот мог заниматься чем-то не тем, например, ухаживать за балериной, для них чужда, цинична и является посягательством на светлый образ. Хотя, как мы знаем, собственно, исторически Николай II был, ну, достаточно неоднозначной личностью, и в любом случае он даже, учитывая то, что он был действительно канонизирован в Русской Православной Церкви, но он так был канонизирован не как какой-то, который он был канонизирован в чине страстотерпца, то есть человека, который пострадал, незлобливо пострадал вот, от рук гнобителей. Вот, да, то есть тут история в том, что Николай II... Но он же прославился не тем, как он жил, а тем, как он умер фактически. Вот. А речь здесь, в этом фильме, идет не о времени его смерти, не о его гибели, соответственно, а вообще о конце 19 века, насколько я могу судить.
В Русской Православной Церкви не считают фильм Алексея Учителя «Матильда» сознательным искажением образа святого, однако назвали естественной негативную реакцию части общества. Такое мнение высказал пресс-секретарь патриарха Московского, священник Александр Волков в интервью Russia Today. Цитирую. «Я уверен, что каким бы ни был этот фильм, он не является карикатурой сознательным искажением образа святого человека. Есть разница между сознательным эпатированием людей карикатурным жанром и высоким кинематографом, частью которого является Алексей Учитель. Этот взгляд конкретного режиссера, конкретного художника на тот или иной исторический аспект, его попытка своими методами, своими инструментами, своим фильмом донести свою мысль до зрителей. Нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне, в проповеди говорил, вот это произведение хорошее, а вот это плохое, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите сжечь кинотеатры. Такое, конечно, невозможно». Конец цитаты. Можете как-нибудь прокомментировать позицию? Это действительно позиция церкви, а отдельные священники, которые выступают, как мы слышали в сюжете, против этого фильма, это их личное мнение, или скорее вся церковь против фильма, и только отдельные священники призывают к здравомыслию?
Нет, на самом деле это вполне здравая позиция, ну, именно исходя из того, что в конечном итоге ни церковь, ни даже Русская Православная Церковь никогда не провозглашала, собственно, вот, Николая II каким-то особо, не знаю, светлым и непререкаемым образом. Но действительно, он прославлен, как я уже говорил, как соперник, то есть фактически как мученик. Вот. Тоже при этом его предыдущая жизнь, вот его жизнь до его мученической, по их версии, кончины, вот она не рассматривается как какой-то образец христианской святости. Но это вполне естественно. Человек с этим просто не отличался биографически, его биография прекрасно известна. Вот. Это все равно, что предъявлять, не знаю, даже к тому же князю Владимиру, вот, предъявлять требования пожизненной святости, рассказывать, что все, кто рассказывает, что князь Владимир до крещения содержал гарем, потому что князь Владимир до крещения вел междоусобные войны, в том числе с родными братьями, и закончивши убийством родных братьев, что это все клевета на светлый образ князя, на самом деле ничего этого не было. Вот. В российском обществе и в российской церкви подобные движения на самом деле есть, не только в отношении Николая II, но и, например, в отношении Ивана Грозного, как люди, которые требуют канонизировать Ивана Грозного, рассказывая, что все его зверство на самом деле это выдумка. Ну, есть, да, это отдельная такая секта царя-поклонников. Сказать, что она не присутствует в Русской Православной Церкви, присутствует. Сказать, что ее в мейнстриме и в том числе в руководстве Русской Православной Церкви любят, нет, не любят. Они вообще в последнее время взяли курс на отвержение и на аккуратное вычеркивание, вымарывание из своих рядов вот таких вот специфических ультраконсервативных, ультраполитизированных личностей, вот, которые, соответственно, поддерживают эту линию просто потому, что...
Вот тут, кстати, интересно, российский политический обозреватель Кирилл Мартынов, например, считает, что Наталья Поклонская демонстрирует по отношению к Николаю II поведение религиозного неофита. Давайте его послушаем.
Мнение.
Мне кажется, что сама Наталья Поклонская довольно тяжело переживает то, что с ней случилось в 2014 году. Потому что все-таки бежать из стен прокуратуры украинской, киевской и оказаться всемирной звездой этой неясности и очарования русской весны и потом оказаться внутри российского такого политического контекста, это, видимо, просто довольно тяжелым испытанием для нее оказалось. И потом она, судя по всему, как я это понимаю, связалась буквально с какими-то православными, довольно маргинальными тоже, которые чтят память Николая и считают, что его чуть ли не главным российским святым. Знаете, ее поведение, вот здесь нужен религиовед какой-то, ее поведение – это поведение неофита, безусловно.
Мнение.
Вот мы, напомню нашим слушателям, что речь идет не только о мнении Кирилла Мартынова относительно неофитизма Натальи Поклонской, но и в частности об известной истории с якобы мироточащим бронзовым бюстом императора Николая II. Вот, Виктор, вот вы нам как религиовед скажите, действительно это какой-то такой душевный поворот после так называемой «Крымской весны» Наталья Поклонская испытала?
Ну, либо его очень успешная симуляция. Вот. И я просто не закончил предыдущую фразу. В Русской Православной Церкви тоже сторонятся этих людей просто потому, что им не нужны настолько упоротые вот, в публичном поле. Да, действительно, ее поведение схоже с поведением религиозного неофита. То есть это либо очень успешная симуляция подобного поведения, потому что она ориентируется каким-то образом на эти круги вот, в той или иной мере. Либо, насколько можно понять из ее биографии, в частности, из того, на каких специфических духовников она сейчас ориентируется, да, действительно, у человека наступил вот такой период, именно, как бы это сказать, когда человек только знакомится с какой-либо идеологией и следует ей в наиболее крайнем ее ключе. Вот. Ну, плюс тут какая-то, видимо, сугубо личностная аффектация, не знаю, с чем связана любовь Поклонская именно к императору, но там это даже переходит какие-то грани именно религиозного неофита, то есть она ведет себя даже не как сектант, она ведет себя относительно Николая II, именно как человек, у которого возник какой-то собственный персональный личный культ. Такое тоже бывает, но Но при этом, честно говоря, сказать, что это даже в мейнстриме для Русской Православной Церкви, я не могу. Это далеко за пределами этого мейнстрима. Вот. И, соответственно, при этом Поклонская успешно заработала себе, да, действительно, имидж упоротой. И, я думаю, вполне заслуженно.
Ну и напоследок перейдем от ситуации в русском православии к ситуации в украинских православиях. Возможно ли у нас в Украине, ну, не у нас, возможно ли в украинском обществе нечто подобное по отношению к императору Николаю II, какие-нибудь там, ну, даже не дело в протестах против Матильды, но вот что-нибудь в таком духе Поклонской?
Да. Дело в том, что вот эти вот ультраконсервативная группа в российском православии, в Украине, в составе Московского патриархата тоже представлена. Причем представлена она достаточно ярко. Она вообще представлена больше, скажем так, по окраинам относительно Москвы. Там был в свое время епископ Чукотский, его Диамид, по прозвищу Динамит, у которого тоже были подобные заскоки. Вот в Украине это в первую очередь Почаевская лавра, где сидят очень специфические персонажи. И это очень специфический персонаж, который уже фактически обещает перестать поминать в своих молитвах патриарха Кирилла, потому что патриарх Кирилл, дескать, недостаточно для него радикален, недостаточно для него руссо-патриотичен. Это епископ Банчинский Лонгинжар. Вот это на Западной Украине, да, такой тоже категорически специфический персонаж, который настолько, извините за простарецкий термин, ватин, вот, что для него весь московский патриархат явно недостаточно ватин. Вот. Да, у нас такие есть. Да, у нас такие достаточно активны, но дело в том, что у нас такие есть скорее в священстве и епископате, но у нас мало социальной поддержки таких персонажей, просто потому что нет для этого какой-то социальной базы.
Все, большое вам спасибо за ваше компетентное и местами даже веселое мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виктор Трегубов, украинский публицист, главный редактор издания «Петр и Мазепа», и в том числе богослов православный. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Лосев, историк, преподаватель Киево-Могилянской академии. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы тут говорим о ситуации вокруг фильма «Матильда», которая вот внезапно обострилась благодаря тому, что Наталья Поклонская, бывший крымский прокурор, организовала так называемое молитвенное стояние в крупных городах России и в некоторых городах, оккупированных ею Крыма. И вот теперь к вам вопрос как историку. Вот, я понимаю, что он может прозвучать там грубо и банально и слишком просто, но вот действительно ли был роман у Николая II с Матильдой Кшесинской? Или это все злостное очернение, выдумки, изветы на святого и благоверного?
Ну, вы знаете, я думаю, нет никакого смысла копаться в моральном облике последнего российского государя. Это не столь существенно, да и неинтересно. Видите ли, госпожа Поклонская, которая все это раздула, она не такая простая, как многим кажется. Вот эта ссылковая прокурорша, неожиданно воспылавшая страстью к августейшей особе, она тонко чувствует политическую ситуацию. И если бы в российском обществе, в его верхах, не было бы запроса на вот это все, она бы никогда не влезла в эту всю историю. Дело в том, что почему такой запрос существует? В нынешней России, как, кстати, и в Советском Союзе, существовала очень серьезная, я бы даже сказал, страшная проблема преемственности власти. Ну вот, скажем, например, если сегодня вдруг властитель всея Российской Федерации уйдет в лучший мир, возникнет вопрос, кто и как может его заменить. А как показывает история государства российского, подобные ситуации часто порождали и мятежи, и гражданские войны, и перевороты, и так далее. И вот многим российским деятелям кажется, что если восстановить монархию, то проблема преемственности власти будет навсегда разрешена. И такие настроения есть. И сам властитель Российской Федерации не может не думать о том, а что будет с его страной после его физического ухода. Мы не можем, конечно, судить о том, что там делается в его голове, но поскольку он не выступает против, а он мог бы положить конец всему этому одним, как говорится, мановением руки, вот если он этого не делает, значит, и в его голову приходят такие мысли.
Мысли о том, чтобы перевести Российскую Федерацию в Российскую Федеративную монархию еще при его жизни, или оставить это на усмотрение потомков, если
возможно,
можно.
И первый, и второй вариант. Кроме того, скажем, там восстановление династии Романовых, хотя от этой династии сейчас мало что осталось, в основном какие-то карикатурные персонажи, но это дало бы возможность на каком-то новом уровне легитимности требовать реинтеграции Российской империи. Разумеется, никто бы серьезно к этому не отнесся, и юридическая ценность подобных аргументов приближается к нулю, но тем не менее. Поэтому я думаю, что вот эти процессы, они будут происходить, потому что многие российские деятели ощущают и вот этот дефицит легитимности собственной, и отсутствие какой-то преемственности нормальной в юридическом смысле. Ну, кстати, и в Российской империи это была проблема. Петр I забыл или не успел в своем завещании написать, кого же он вместо себя оставляет. И все 18-е столетие в Российской империи – это сплошные дворцовые перевороты, потому что нормального закона о наследовании власти не было. И вот сейчас возникают те же самые вопросы. А что будет дальше? Ну, я, честно говоря, скептически отношусь к тому, что удастся кому-то в России восстановить монархию. Это мало похоже на реальность.
Но тут, конечно, нельзя не задать такой вопрос. Почему же, если такие настроения действительно имеются, почему в их фокусе оказался Николай II, который, нельзя этого не признать, в свое время даже носил почетный титул «Царь-тряпка», насколько, или это, может быть, там советская пропаганда его навязывала, но, тем не менее, почему нельзя было сосредоточиться на каком-нибудь более успешном государе, например, на Александре III, не говоря уже там о Петре I? Почему вот именно последний царь окружен такой, таким ореолом, что ли, я вот не знаю, политическим?
Ну, во-первых, он наиболее по времени близок к современному. Последний император. Кроме того, будучи бездарным политиком, бездарным правителем, он был достаточно мягким, достаточно, так сказать, положительным человеком. Он не был кровавым тираном, он не отличался какой-то там жестокостью и так далее. И в этом смысле спекулируют именно на его симпатичных личностных качествах, которые могут быть, так сказать, конгениальны, близки по духу многим современным интеллектуалам. Вот, наверное, по этой причине. Потому что, Александр III, он достаточно уже, так сказать, далек. Кроме того, он очень, так сказать, злоупотреблял горячительными напитками, что, в общем-то, вполне в национальном духе. Вот. А Николай II в этом смысле был личностью, более позитивной.
Ну и последний к вам вопрос. Вот вы говорили в качестве такого легкого оппонирования, вы говорили о том, что президент России, если бы хотел, одним взмахом руки положил бы этому конец. Тогда прокомментируйте выражение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что критиковать картину Алексея Учителя, которая еще даже не вышла, по меньшей мере странно. Это такая разведка боем? Или действительно вот Песков самостоятельно озвучил такое заявление?
Я думаю, что тут идет речь о зондировании почвы. Запускают, так сказать, пробный шар, чтобы посмотреть, какая будет реакция в различных кругах интеллигенции, власти и тому подобное. Видимо, какой-то четкой и ясной концепции, четкого и ясного представления у них самих еще нет. Они ищут.
И хорошо, будем считать, что если они найдут, это обязательно станет темой нашей следующей программы. Пока я благодарю вас за то, что вы вышли с нами на связь. Ваше мнение было важно для нас. Большое спасибо. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Лосев, историк, преподаватель Киево-Могилянской академии, с которым мы говорили о возможном возрождении монархического культа в современной Российской Федерации и о проблемах фильма «Матильда». Это радио «Крым Реалий». Слушайте нас завтра. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Удачного дня! We'll be right back.